Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, общественный деятель Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Дмитрий, здравствуйте, с наступающим Рождеством.
И вас с наступающим Рождеством. Мы хотели бы поговорить о культуре, но для того, чтобы начать разговор о культуре, о том упадке, в котором она на сегодняшний день находится, я считаю, что пора снять пелену с глаз. Никогда культура не развивалась без заказчика. Это традиция на протяжении тысячелетий. Или царствующий дом был заказчиком культуры, или церковь была заказчиком культуры, или государство было заказчиком культуры. Только тогда могла развиваться культура. Та культура, которая высокая, которая призвана поднимать человека, призвана говорить о духовном. Я не беру в расчет декоративно-прикладное искусство, которое имело роль показать богатство клиента. Вот, оно, наверное, может развиваться и сейчас. Как вы считаете?
Интересная тема, Дмитрий. Культура – латинское слово и имеет очень сложную дефиницию. Оно обозначает взращивание чего-то и поклонение чему-то одновременно. Я вот сейчас слушал вас и думал, что удивительным образом первое или одно из первых распространений письменности тоже как-то связано с землей и с зерном, потому что именно в процессе описи, описания зерновых податей в Месопотамии, в Древнем мире мы встречаем первое распространение такого феномена, как письменность, например, да. И вот таким парадоксальным образом культура связана в том числе и со взращиванием пшена и поклонением, что ли, Богу, дающему хлеб человеку. Да. И вот в самом глубинном, самом сакральном, самом фундаментальном измерении ничего же не меняется. Как только человечество или общество человеческое теряет и то, и другое, но вот о взращивании кого мы, эгоисты, атомизированные индивидуалы, нынче заботимся, кроме как отращивания собственных удовольствий, пуз и каких-то гедонических наклонностей. Человек, ориентированный на взращивание хотя бы собственного дитя, не может принять вот эти парадигмы, что дети, оказывается, нас стесняют и делают нашу жизнь несчастной, и они нам надоели. Да. Поэтому, наверное, в какой-то степени человек и есть тот, кто что-то взращивает и кто чему-то поклоняется. А посмотрите, нынче отсечено и то, и другое. Никто не хочет ничего выращивать, кроме собственных страстных наклонностей. И никто не хочет ничему поклоняться, кроме собственного эго, собственного эгоизма, я, гордыни. И отсюда происходящая ненависть к другим, цинизма по отношению ко всему. Отсюда и декаданс культуры. То есть, если я теряю свою человечность в этих обоих ипостасях, никого ничего не взращиваю, ни о чем не забочусь искренне и ничего не уважаю, какая у меня может быть культура? Ну, только та культура, где там, бегать нагишом и прибивать какие-то части тела к каким-то мостовым или извращаться, дабы через эпатаж привлекать к себе любимому внимание, значит, как единственный путь своего прославления. Поэтому мне кажется совершенно логично то, что происходит, Дмитрий. Мы вступили в эру не нынче, але так хотя бы 300 назад, антропоцентризма, эгоизма, отрицания и того, и другого, и будущего, и прошлого. Поклоняешься предкам, поклоняешься традиции, то есть то, что передали, да, традире – это передать, предание по-русски, и взращиваешь будущее. И мы отказались от обоих, и чешемся, оглядываемся, озираемся, удивляемся, что что-то у нас не то. Музыка не пишется, кино не снимается, книги не читаются, картины не пишутся. Все хуже. Есть, конечно, островки, есть герои, последний из магикан, борящиеся с этим. Но декаданс – естественный результат. Поэтому, когда говорят о кризисе культуры, мне кажется, мы недостаточно глубоко понимаем, сколь трагично все это и сколь фундаментально все это. Вот по нашему с вами определению получается, что нет культуры, нет человека.
Но я полагаю, что культура – это управляющая система общества. И если общество управляется и управляется разумно с целью его развития, то общество, оно управляется через культуру, а культура – это не цирк, кино, и хотя это тоже, но это главное, этика, эстетика и логика, то есть эти принципы эстетические и этические, они должны быть сформулированы, а дальше они должны быть протранслированы создателем образов, гениальным создателем образов, художником, режиссером, так далее, для того, чтобы они эти образы создали, и тогда эти образы будут восприняты массами. А то, что сделали наши интеллигенты, с позволения сказать, 30 лет назад, они решили, что у них типа диктат государства, что надо от этого государства избавиться. И вот тогда они свободные начнут творить и начнут свободно, абсолютно без всяких шор, выпускать гениальные свои мысли через свои произведения искусства. Ничего более интересного, чем грузинское кино, я раньше-то не видел, но куда-то оно все делось. Как только дали им свободу, оказалось, что без заказа, который сформулирован с точки зрения этики, эстетики и логики, без заказа, который говорит, что надо вырастить нового человека, никто из творцов творить не может.
Вы знаете, здесь в этом декадансе и деградации, что в грузинском, то и в русском кино, и в литературе, и во всем, несмотря еще раз на наличие каких-то последних героических оплотов культуры, мы должны понимать, что здесь совпали два мегапроцесса. Первое – это развал той системы, в которой мы с вами жили. И второе – это общая деградация человечества, в которой мы живем сейчас. Они наложились друг на друга, являются частью друг друга, и трудно отделить одно от другого. То есть по этой логике можно было бы сказать, что ну ладно, у нас и в России, и в Грузии, и на Украине везде упадок. Но еще раз мы здесь говорим, слово «культура» в очень узком смысле, а не в том смысле, с которого мы с вами начали беседу. Но по этой логике можно было бы сказать, что зато значит, обитатели победившего лагеря цветут и пахнут. Но там же такой же декаданс или еще хуже. Посмотрите на американскую киноиндустрию, посмотрите на британо-американскую поп-музыкальную индустрию. Посмотрите на Бродвей. Посмотрите на даже, казалось бы, такой незыблемый, неувидаемый, неувидающий бастион культуры, как классическая музыка. Посмотрите на, я не знаю, когда кто был в последний раз, но меня Господь сподобил. Я бывал на концертах классической музыки и в Ковенгардене, и в Нью-Йорке, и в Метрополитен. И там, может быть, это самовнушение, но сильно сомневаюсь, везде одно и то же. Везде упадок. Поэтому все-таки возвращаемся вот к упадку человеческой цивилизации через эгоистизацию и атомизацию человека. Возможен ли разворот? Да, наверное. Господь может и из камней восстановить человека, человеческую цивилизацию и культуру, да? Может ли он это сделать без воли человека? Конечно, нет. Но вот пандемия, мне кажется, и в этом нам полезна, что как будто она, я считаю ее безусловным проектом злых сил, искусственным, мы с вами об этом говорили, проектом всяких сатанинских организаций, но у них свои планы, а Господь как-то управляет Землей и Вселенной сам и оборачивает планы бесов на пользу нам. Вот полезного в ней то, что как будто нас прибило, остановило и заставило задуматься. Вот с какими, во-первых, я сильно сомневаюсь, что у нас сильно развиты вот эти способности думать нынче, у меня в том числе, да. Но вот какие-никакие они-то у нас есть, и вот с какими выводами мы выйдем из этого, из оточения. Мне кажется, это некий такой шанс. Если наш вывод из всего этого, что нам хочется обратно вернуться в ту пустую, совершенно суетливую жизненную парадигму, где глаз опережает и возможности, и пропускные способности человеческого организма, и всегда хочется бесконечно потреблять что-то, да? Всегда нет времени о чем-то подумать, над чем-то остановиться, о ком-то позаботиться, выйти из вот этой эгоистической парадигмы и перейти в парадигму заботы о ближнем, ну, тогда я боюсь, что за пандемией будет еще хуже что-то. Но если в массе своей или в частях своих человеческая цивилизация сделает противоположные выводы, что не урвать, не ужирать, не убежать, а стоять, созерцать, поклоняться, взращивать и есть наше предназначение, тогда у культуры в том числе есть шанс. И не так, если культуры не будет, не будет и нас. Но еще раз, ни балета и ни значит, определенных направлений скульптуры или литературы. Это тоже. Но в первую очередь культура в самом широком смысле. Здесь очень важно поговорить о том, откуда питается культура. В нынешнее время, в нынешней парадигме, в которой мы живем, принято считать, что центры культуры – это городские центры. То есть куда без Сорбонны, куда без учебных культурных заведений, там берется культура, там человек оснащается всеми необходимыми навыками, чтобы быть так называемым культурным человеком. Но если посмотреть на культуру как на действо взращивания и поклонения, мы увидим, что современные кампусы, образовательные учреждения и стали как раз клоаками эгоистизации человека и обескультуривания человека. Парадигма, в которой рассматривается, например, учебный процесс для молодежи, это парадигма такого штампованного, знаете, завода, который штампует либо детали для какой-то механистической цивилизации, да. либо пространство, в котором человек выпотрашивается от всех составляющих вот этих культурных показателей. Человек должен, войдящий в современную университетскую жизнь, должен перебеситься, очень хорошее, интересное слово, во всех смыслах, в сексуальном смысле, там как-то, знаете, истощиться для того, чтобы ему, дескать, во взрослой жизни уже не хотелось чего-то дурного, и он уже забуревший такой, взялся за ум, и... а наоборот же, чем больше человеку молодости, мы все бесимся, особенно в молодости, но чем больше человек развращается, чем больше человек предает своих предков, свои традиции, чем более цинично он к ним относится, тем больше он теряет возможность взращивать свое потомство, то есть быть по-настоящему культурным человеком. Поэтому в какой-то степени можно было бы сказать вещь совершенно дикую для уха модерниста, а уж тем более постмодерниста, что урбанистические культурные центры и стали центрами обескультуривания человека. А вот какая-нибудь удаленная от них спокойная среда, где человек ухаживает за домом, за землей, печет хлеб, делает вино, учится у отца, пусть даже как играть в шахматы или в нарды, а уж тем более как петь, в традиции его народа, вот они. Центры, где человек оснащается основными показателями культуры. Вот такой один очень щепетильный или интимный эпизод из моей личной жизни. Недавно мне довелось быть на традиционной грузинской супре, застолье, где было много гостей, и мы праздновали юбилей одного великого человека, и там были две группы людей. Было человек 100. И были люди, друзья, родственники из нашего такого, знаете, то, что мы называем светско-культурного твилисского круга. И была делегация друзей и родственников юбиляра из одной из частей традиционной Грузии. Сельские люди приехали. И, ну, вы знаете, грузинскую супру длится она там минимум 3-4 часа, а то и дольше. И когда мы разошлись, я-то про себя это подметил, но мне об этом потом сказали, не сговариваясь, еще трое, что, слушай, говорит, какая была все-таки разительная разница между нами и ними, говорит. Селяне были гораздо более культурными, говорит, за супрой, чем мы, шумные горожане. И мне было очень радостно, что как бы, то, что я заметил, было подмечено моими друзьями, потому что так и есть. Поэтому ставим вопрос так. Центры культуры, оказывается, это не радует нас. Центры культуры, оказывается, стали центрами бескультурия. А центры бескультурия, удивительным образом, в них все еще брежет какая-то культура.
Я хочу сказать, что на самом деле культура, когда мы говорим о ней, это не только, опять же, какие-то искусства, а это культура жизни, это культура застолья, и это культура отношения к своему делу, и это культура к отношению к тому, что ты ешь, и тому, как ты занимаешься физкультурой, допустим. Это тоже все культура. И вы правильно говорите о том, что урбанизация испортила очень сильно население, как говорил герой «Мастера и Маргарита» Воланд, квартирный вопрос их испортил. В общем, люди как люди, но вот квартирный вопрос их испортил. При этом люди как бы смеются над этой фразой и никогда ее не разбирают, в чем же он испортил этот квартирный вопрос. А это вот потребительское отношение к жизни. Квартира бесплатна, делать ничего не надо, вот все тебе будет сделано. Утром вставать, чистить снег не надо, воду греть не надо, даже по лестнице ходить не надо, на лифте надо ездить. И вот это вот представление о том, что мы переходим в мир, где за нас будут работать машины, а мы, в общем-то, ничего не должны делать, вот как о коммунизме каком-то, это было совершенно поменено на то, что было изначально. Изначально это освободить труд, дать труд людям свободный, творческий. То есть человек должен стать сотворцом, творцом. И вместо этого, значит, он ему поменяли эти задачи, и он стал ленивой свиньей, которая ничего не хочет делать. Как вам кажется?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, вы знаете, вот эта Фрэнсиса Бэконовская призма взгляда на природу как на объект подчинения, как источник современной науки, нынче дает нам свои горькие плоды, потому что можно по-разному с философской, с культурологической, с поэтической точки зрения трактовать, что такое природа. В разных традициях у нее в разной степени одушевленности, но во всех традиционных обществах это нечто, созданное Богом, как и мы, да? А вот в том моменте, когда человечество уже погибло, потому что я лично считаю, что оно погибло еще до Бэкона, да, но когда оформление этой гибели выражается в таких маразматических, простите, концепциях, как бэконовское отношение к природе, природа дает нам сдачу. Это не экологизмы, это не вот эти пустые, зеленые, глупые концепции о том, что, оказывается, нам с вами нельзя рождаться, плодиться и населять землю, как нам заповедовал Господь. Это именно наказание наше за наше бездушие, за наше отношение к космосу, то есть к красоте, то есть к миру, как к чему-то бездушному. Мы кто такие, чтобы считать, что все это просто объекты для нашего потребления? Отсюда, кстати, и необъяснимые, я как геофизик по первому образованию здесь скажу, не просто необъяснимый с физической точки зрения процесс роста природных катаклизмов. Это не от того, что социальные медиа, медиа развиваются. Правда, как-то сейчас через пандемию их вроде стало меньше, мы стали меньше на них обращать внимание. До ее появления мы видели, как все чаще и чаще природа нам что-то говорит. Да? И самое главное, Дмитрий, это ощущение безысходности. Цивилизация, клянущаяся о том, что она, значит, самая рациональная, самая правильная, самая заточенная на счастье человека, почему-то все время банкротится, гибнет в пандемиях, значит, в землетрясениях и природных катаклизмах, и ничего с этим поделать не может. Поэтому в процессе обескультуривания человека, опустынивания, как говорит Ницше, человеческой цивилизации, возникает очень важный вопрос, что нам делать? Вот нам, как людям, чтящим традиции наших народов, как людям, ищущим истину, как людям, понимающим, что это никакой не прогресс, а, скорее всего, регресс. И здесь очень интересно. С одной стороны, мы можем описывать мусорную свалку. Это тоже считается неким таким объектом или вектором для, дескать, культурного человека. Чем четче и чем более вопиюще я пишу ту мусорную свалку, на которой мы с вами валяемся вместе с выброшенными телевизорами, целлофановыми пакетами и остатками еды, тем талантливее, дескать, мы, как Энди Уорхол и как, скажем так, постмодернисты мира сего. Но я всегда считал, что констатация декаданса, описание и декламация декаданса – это некое деяние, направленное на помощь этой деградации. И более божеским делом, более человеческим делом, я все-таки считаю, в какой бы вони и в какой бы тине мы не застряли и не валялись, это попытка поворота головой вверх, к небу. И попытка, если Господь дал человеку талант речи, письма, художества, музыки, попытка, несмотря ни на что, идти к небу. И вот здесь нам стыдно. Вот здесь нам трудно и здесь очень грустно, потому что мы можем сколько угодно ныть по поводу деградации, но никто у нас не отнимал ни Достоевского, ни Руставели, ни Теннисона, ни все достижения человеческой мысли и культуры. И, то есть, пожалуйста, бери, впитывай в себя и рожай что-нибудь. Вот здесь нам стыдно, потому что я вот имею честь и радость дружить с самыми, на мой взгляд, интересными деятелями культуры и в России, и в Грузии, разделяющими традиционные ценности. Я вижу, как эти люди героически стараются выкарабкаться из засасывающей вот этой тины объективизации и описания декаданса, и развернуть это, и предложить положительную, выражаясь языком позитивиста, положительную повестку дня. Здесь очень трудно, потому что мы ограблены во всем, в языке, в парадигмальных системах, в семантике. Все вокруг валится из рук, и как будто вот не на что опереться. Берешь смех, например, он... Чтобы он был смешным нынче, он должен быть либо саркастическим, либо циничным. А это совершенно не по-нашенски, не по-русски, не по-грузински. А наши с вами традиционные формы смеха, мы как-то об этом с вами говорили, что юродство, что радость, божественная радость, совершенно никого не привлекают. Язык. Вот мне часто говорят, откуда у вас русский язык. Ну, я не знаю, откуда. Я в такой семье вырос. Я такие книги читал. А вот тот язык, которым со мной говорят, что на грузинском, что на русском, он не то, что меня удручает, он меня просто шокирует иногда. Да? Поэтому мне кажется, что нету в эпоху обескультуривания, мне кажется, что вообще нету человека более героического, чем человек, старающийся создать здоровые оазисы культуры. Это некая такая форма воинства, совершенно, во-первых, неблагодарная и опасная, потому что взамен народ, требующий попкорна и какого-то постыдного зрелища, ну, просто там тебя освистывает, оплевывает и не понимает, о чем ты говоришь. Ты скучен. Клиповое мышление. Это даже уже не мышление. Это оксиморон. Нельзя использовать термин клиповое мышление. Неправильный термин. Клипование какое-то, я не знаю, мерцание остатков сознания. Многие бы сказали, что разворот только через катаклизм. Возможно, и так. И, возможно, пандемия только буревестник.
Ливан, я хотел бы сказать, что на самом деле есть такая область культуры, которая имеет и заказчика, с одной стороны, и развитие, с другой стороны, современное. Это очень узкая область, в которой мало кто посвящен и участвует, но я имел счастье быть в этой области. Это, с одной стороны, строительство храмов, и это развитие архитектуры и преломление архитектуры старой в новом качестве. Это возрождение русского православного пения, знаменного пения. Его возрождают на Валааме. Кстати, вот на Валааме мы построили аскет святого Владимира как образец современного церковной архитектуры. И вот на Валааме возрождается знаменное русское пение. Оно было всегда в запрете. Оно такое же красивое, многоголосное, как грузинское. Конечно, грузинское лучше. Я понимаю, грузинское лучше всегда. Вот. Но знаменное пение возрождается. Возрождается современная иконопись. Это вот такой вот участок, в котором все-таки я вижу. Я вижу людей здоровых, я вижу светлые лица, я вижу новые произведения искусства. И оазис, вот некоторые монастыри это культивируют и выступают в качестве заказчика. То есть они выступают, с одной стороны, теми, кто формулируют эту задачу, с другой стороны, собирают деньги и платят их, и хорошо платят тем художникам, архитекторам, которые это все создают. Ну, у вас в Грузии есть замечательное пение, сейчас я скажу, оно на арамейском языке, вот вы не слышали никогда?
Я знаю, оно тоже есть, да, в одном из селений, где один батюшка очень...
Да, вот пример того, что вот крупица, но на самом деле, когда он приезжает на Валаам и там начинает петь, ну вот это же с ума сойти. Вот, то есть давайте как-то вот вместе соединять и пытаться это проявить, показать, потому что все остальное, конечно, это гибельно.
Вы знаете, вы мне сейчас напомнили, мой друг, регент патриаршего хора в Грузии Георгий Донадзе, один из величайших, на мой взгляд, современных подвижников полифонического пения, который осиротел в 14 лет, и ему пришлось, чтобы кормить братика и маму, торговать из Германии подержанными покрышками, а потом наш патриарх, будучи гением и в музыкальном смысле, стал собирать хор, который сам взрастил. Сейчас это около 200 певчих и ансамбль «Басиани». И вот Георгий мне как-то рассказывал, что мы, говорит, совсем мальчиками были. И патриарх, говорит, подвел нас к... Был дождливый день, говорит, в Тбилиси, подвел нас к огромному котловану, залитому водой. Мы стояли в дождь, и он, говорит, нам сказал, что сыны, говорит, здесь будет стоять главный храм Грузии, и вы будете главным его глазом, говорит. И моя, говорит, жизнь для Ивана уже чудо, говорит. Может, я стоял, говорит, в дождь, смотрел на нашего отца и думал, о чем он нам говорит. А сейчас, говорит, когда храм стоит, и мы в нем поем, я, говорит, уже свидетель сбывшегося мечты и сбывшегося чуда. Но если говорить о опорных точках возможного культурного ренессанса, почему-то мне сейчас вспоминается великий философ и архитектор, по-моему, второй волны гуманизма внутри итальянского ренессанса, Леон Батиста Альберти, который в своем потрясающем трактате об архитектуре пишет о том, что целостность является фундаментом эстетики. И мне, может, я не точно его цитирую, мне очень запомнилась эта формула, потому что дробление мышления, дробление нашей целостности и есть начало всех бед. И если мы хотим иметь шанс на культурное спасение, а это единственное спасение, которое имеет путь к духовному спасению, мне кажется, что мы должны искать именно восстановление целостности нашего бытия и нашего сознания. Вот здесь вот эта роль вот этих каких-то последних героев, она совершенно неоценима. Я твердо считаю, что один человек по-настоящему пришедший к целостности, к Богу. Вот почему я не люблю термин консерватизм, потому что он от консервации чего-то. А традиционализм, у нас есть непереводимое грузинское слово «эроунули» и «эри», но вот в европейском или в индоевропейском терминологическом арсенале традиционализм самое близкое к этому, да? И именно бытие частью предания, то есть бытие традиционалистом, я считаю последней нашей надеждой, не совсем слабой. Вот вы говорили сейчас про Валаам, где я бывал, очень его люблю, и с Архидом Андритом Давидом знакомился, и, кстати, Басяни там на этом фольклорном фестивале каждый год приезжал до пандемии. Его там очень любили, и со всей России приезжали его туда слушать. Эти острова, или то, что мой друг Эдуард Баяков пытается сделать в Амхате, расконсервировав его, поблагодарив свою предшественницу за эту консервацию, но пытаясь теперь растрадиционализировать его, да. Или то, что Иван Ильич Глазунов, мой друг, старается делать в Глазуновской академии художеств. Я вот не раз там бывал и скажу вам, что не все так плохо, потому что я не уверен, что даже во Флоренции или в том же Лондоне можно найти такие кропотливые школы, значит, изобразительных преподавания изобразительных искусств. Поэтому, безусловно, вот эти какие-то совершенно непонятным образом выжившие оазисы культуры нам дают с вами надежду, но ничего хорошего нам ждать не приходится, если не произойдет оккультуривание двух субъектов. Первое – это нас самих, как людей. И второе – наших государств, нашей политики. А обескультуренная политика – вот это жалкое зрелище каких-то, не хочется сейчас в рождественский сочельник говорить какие-то резкости, но вот это жалкое зрелище вот этого бормотания, Герейда, по-моему, Хайдеггер называл, бормотание, это не говор, которое нигде не начинается и нигде не заканчивается. Наших политиков, это, мне кажется, то место, которое надо просто вырезать и облагораживать. Без оккультуривания политики все эти оазисы, ну сколько они бедные могут еще держаться? Они тоже потонут в этом смрадном потоке либеральной псевдокультуры и, значит, превратятся в тот же зомби-апокалипсис, который, ну, просто везде. Я не знаю, вот самое опасное занятие в Тбилиси и в Москве – это ходить в культурные заведения, мне кажется. Опасное для психики, для здоровья, для всего.
Иван, я предлагаю нам с вами сегодня положить начало тому, что мы изменим этот мир. Эдуард Баяков, он возглавляет МХАТ. МХАТ прославился на весь мир как новый театр, и он сегодня делает там новую школу-студию МХАТ, в которой он должен вырастить новых режиссеров, актеров.
Уже сделал и закончил первый семестр.
Вот, уже сделал, да. Давайте сделаем киношколу в Грузии. Благо, есть основа. Великое грузинское кино. Для начала необходимо читать лекции. В общем-то, ничего особенного в этом нету. Не нужно ни павильонов, не нужно ничего, там, оборудования никакого. Просто набрать молодых людей творческих и начать им читать лекции, и показывать фильмы, и рассказывать. А я со своей стороны готов привлечь к этому тех людей, которые в Москве живут, а вы со своей стороны должны организовать студентов и тех, кто живет в Грузии. Как вам такая идея?
Я всегда сторонник культурного диалога, и вот я недавно поздравлял с наступающим праздником великого Эльдара Шенгелая, и был, я не знаю, сколько ему лет, к сожалению, мы потеряли Георгия Шенгелая в прошлом году, но Эльдар, да, ему было много лет, все еще жив, и я был потрясен тем, что он, взяв трубку, поздоровавшись, первое, что он сказал: «Леван, я снял новый фильм», говорит. И как, я думаю, вот он, Эльдар, неужели такое возможно? Одноклассник и друг детства моего отца, еще один гениальный, Тимур Баблуани, в Париже, работая, по-моему, монтажером в какой-то студии, вот надо дожить было при развале всего, что в Баблуани у тебя работал в Париже монтажером лент, да. И когда мы с ним его там посещали, он с таким жаром и ребяческим таким огнем мне рассказывал про свои проекты, что я думал, что, возможно, мы спасемся. А потом вообще чудо произошло. Его сын Гела, работая садовником в предместье Парижа, увидел некое событие, некую историю, которую пришел, рассказал отцу, и как идею фильма. И они, не знаю, на какие средства и как сняли вот этот гениальный фильм «13 Цаметы», который завоевал все и вся во Франции, в Каннах и так далее. И потом Брэд Питт там пошел его делать в качестве ремейка в Голливуде. И этот ремейк гораздо хуже, чем сам «Цаметы». Но то есть какие-то, знаете, вот нежнейшие ростки нашей культуры, которые с виду очень хрупкие, а пробивают любой бетон бытия, да. И мне кажется, что деградация, что в Москве, что в Тбилиси, в других пространствах бывшего Советского Союза, да и везде, она настолько сейчас сильна, что если человечеству и суждено пройти через какой-то ренессанс, этот ренессанс должен быть только через культурный ренессанс. И в этом смысле, Дим, вы совершенно правы, мы должны беседовать, делать дела вместе, не оглядываться на политику и надеяться, что когда-нибудь, может быть, даже мы с вами до этого доживем, нам с вами удастся быть участниками оккультуривания и политики тоже. Но вот это самое главное, что я сейчас скажу. Все, что у нас с вами называется культурой, является инерционным в отрыве от нашей земли. Я думаю, что гениальный режиссер и писатель Годерди Чохели, почивший лет 10 назад, со мной бы здесь согласился, что если мы... И Чохели был именно этим. Он был человеком, до конца не предавшим свое селение в ущелье Гудамакари и ушедшим из жизни именно там. И поэтому я говорю, что возвращение. Возвращение к нашим корням не фигуральное, не через болтание чего-то в тбилисских и московских квартирах, а именно подвижничество. Откуда я родом? где моя земля, какие были мои предки, что я могу сделать, чтобы там была опять жизнь, потому что моей бы жизни не было, если бы их не было. Вот это. И это настолько, с одной стороны, нерациональный, безумный, неблагодарный шаг, но он настолько правильный, настолько здоровый, что одно намерение сделать этот шаг, мне кажется, облагораживает человека. Ну, а если Господь подобит его что-то сделать в этом направлении, вот там и зацветут эти фантастические цветы нашей культуры. Я чувствую по себе мой язык в Тбилиси, ну, мой там тацминский говор, например, такого, знаете, правого побережья Куры, он просто увядает. А стоит мне куда-нибудь Гурию и Меретью приехать на неделю, я чувствую соки, как просто эликсирные, так и соки оживляют мой язык, да. И мы ничего не сможем сделать. Вся инерция уже потрачена, вся кинетика перешла обратно в потенцию. Сейчас нам нужно обязательно начать заселять наши с вами сказочные родины, иначе мы погибнем.
И когда вы начнете заселять какое-то пространство, постройте сначала часовню, а если это деревня, постройте храм. И пока вы будете его строить, ваша жизнь будет меняться. На самом деле нет ничего сложного. Я строил не один храм, их можно, наверное, там больше, чем пальцев на руке сосчитать, сколько я участвовал в строительстве храмов. И когда ты приходишь к своим соседям и говоришь, давайте строить храм, давайте вместе пойдем и начнем это делать, люди меняются. И они мне сказали, а с чего начать-то, с чего? Я говорю, ну, хотя бы участок разметить. Пойдемте, возьмем колышки, возьмемте веревочки, натянем веревочки, мы разметим участок. Вот, потом позвонил батюшка, я говорю, батюшка, пойдемте камушек положим, вот где алтарь будет, вы только вот камушек сюда положите, скажите, вот алтарь будет здесь, и начнем служить, и начнем служить молебны. И сейчас храм, ну, уже с куполом стоит в Крыму, там, где я живу, летом. Спасибо большое. Мы были на прямой связи с Грузией, Ливаном Васадзе в рождественский сочельник. Говорили мы о том, что может каждый сделать в этом мире, если он вернется на свою землю. Всего вам доброго, с праздником.
До свидания. По светлым праздникам всем нашим братьям и сестрам. Всего доброго.
Всего доброго. Thank you.